Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Ну что, здравствуйте. Объясним мы вам, как устроена Россия, из каких шестеренок и механизмов все это состоит. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Владимир Николаевич.
Добрый день.
Ну вот самое интересное для нас с вами, это, мне кажется, поговорить о правительстве, потому что уже все, весь ажиотаж спал. Ну вот все, мы увидели министров, вот обновление. И что будет теперь дальше? Вот первые шаги, которые мы видим, вот эти вот первые заявления, которые где-нибудь там в СМИ проскальзывают. Давайте мы их с вами попробуем и разобрать. Ну вот, например, это история, которая всплыла, что силовики получат доступ к перепискам, доступ ко всем чатам россиян, а потом говорят, что нет. Теперь просто будет все это в электронном формате происходить. Это такой тренд на то, что будет все цифровым. Мы, то есть, в мир такой новый, в мир роботов, в мир матрицы Терминатора уходим, что ли?
Ну, тут главное в данном вопросе, мне кажется, в данном сюжете не то, куда мы уходим, но мы туда уходим, да, в мир матриц, роботов, терминаторов и так далее. Мне кажется, важнее то, что существует очень пристальное внимание, скажем так, оппозиционной или настроенной публицистики, или, скажем мягче, не оппозиционно, а критически настроенной. У нас есть такая традиция, которой лет, я думаю, 200 со времен Белинского и Чернышевского, и Добролюбова всегда ждать от власти, от любой власти гадостей. Поэтому как только они открывают рот и что-то говорят, их тут же раздается дружный крик: так вот оно что, сейчас мы вам растолкуем. Любое неосторожное распоряжение словом сейчас, а они уже проявили себя, я имею в виду новое правительство, попали уже в этот капканчик, оно приводит к тому, к чему привело. Ну, в частности, значит, там несколько перлов за эти дни пришлось правительству дезавуировать. Первый: будет снижен, значит, как там, не учет.
Будет минимальная оплата труда снижена. Минимальный прожиток, МРОТ, в общем, они хотят снизить.
Что-то там.
И всем кирдык нам.
Да, и всем кирдык, все опять обеднеют. И после чего, это министр труда, по-моему, сказал, и после чего премьер Мишустин ругался и делал выговор своей пресс-службе, говорил: ну это же не так, и это же чисто статистическая там, значит, система отчетности и так далее. После чего это вот эта роботизация на марше, значит, все наши данные отдадут, значит, персональные данные отдадут,
да, злому КГБшнику,
да,
который будет
злому
читать.
Майору, он будет сам читать и торговать этим на рынке. Опять пришлось объясняться. Но я думаю, сейчас правительство, оно такое проходит курс молодого бойца, целиком оно не вывернется по пиару по своему, все равно их будут разоблачать с утра до вечера, но в принципе мораль-то какая, что, ребята, ну ладно, там Мишустин сказал так, этот оговорился эдак, всякое бывает, но мне кажется, то, что сейчас происходит, это показывает и не отмобилизованность медийной машины, государственной, я себе бы тут не тащил бы эту.
Но они такие же чиновники, кажется, вот тяжеловесные,
неповоротливые. Да, они тоже не торопятся. Они ждут подтверждения, уточнения, разъяснения, а в итоге слово «не воробей», как говорится, оно вылетело, уже летает, уже толкуется, и обычно через сутки примерно государственная машина устами своих медийных рупоров говорит: граждане, ахтунг, это было не то, что вы подумали. А сутки прошли, а сейчас мы живем в таком цейтноте, что надо все это делать моментально, через 15 минут уточнять. Должен сидеть некий диспетчер высокопоставленный, смотреть, мониторить,
что
идет.
Ну, как у нас вот на сайте сидят,
как у нас
ребята
на сайте,
новостники,
да.
За одну секунду все.
Да, и он должен сидеть и ловить: ага, опаньки, это что за хрень такая пошла? Это пошло, что якобы вот, ой-ой-ой, нас толкуют вот так. И быстро, значит, этот правительственный медийный человек должен быстро со всеми полномочиями в течение часа гасить вот этот очередной медийный пожарчик.
Ну, наверное, если придумают... так кидаться на каждый фейк, на каждую там нелепость, то никакой пожарной машины это не хватит медийной.
О, Рома, совершенно правильно. Есть две теории в медийной истории сейчас, а мы вообще живем сейчас в сплошной медиа. Ничего, кроме медиа, не осталось. Значит, первая теория, ты ее сейчас огласил. Типа, да что там из этих козлов там будем постоянно сами себя опровергать, уточнять, объясняться. Они же все равно козлы, они все равно, значит...
Все, Госдеп заплатит, нас
обосрут. Да, Госдеп, оппозиционеры. Все равно они козлы, и все равно они что-нибудь еще придумают, не успеем отбиться. Вторая теория... Она мне больше по душе, и я считаю более правильной, объясняться. Даже если ты не совсем уверен, что тебе есть что сказать, все равно объясняйся. На одно слово есть два других слова, и другого способа нету. Иначе осадок остается у населения. Население думает о наших, так сказать, о нашей власти. Ну, наверное, справедливо думает, черти что. Но она же, в чем прелесть ситуации? Это, кстати, не новая история. Это было и в 17-м году. Мы же постоянно, у нас вихри враждебные, значит, где-то на горизонте кружатся. Вот в 17-м году, наверное, царь был не подарок и не одеял, и его правительство. Но то, что думало о нем население, что привело к революции, вообще не имело ничего общего с правдой жизни. Тогда же ночью разбуди, значит, любого дворника на Петроградской стороне, и он скажет тебе на заданные тобой вопросы, значит, он и расскажет, что от царицы есть провод в ставку кайзера, царица каждый вечер разговаривает с немцами и рассказывает им все новости, вот, ну и царь тоже предатель.
Там еще и Распутин сидит такой.
Да, Распутин там всех перетоптал, кого только мог, значит, и не мог, и, собственно, долой царя. Ну что, в итоге реализовалось.
Ну вот еще об ответках мы поговорим. Мы поговорим и о уже скандальных каких-то таких расследованиях против министров. Но вот мы же обсуждаем первые шаги. И вот следующее – это министр экономического развития Максим Решетников. Это вот его заявление. Надо поддерживать те регионы, которые растут, те, кто развивается. И с этой точки зрения наши 20-25 ведущих регионов. Вот главная претензия, да, что все в Москву стекалось, как теперь будет у нас,
да,
с губерниями.
Тоже, это, кстати, тоже из серии «Хочешь стоя, хочешь падай». Когда, ну, одно дело, это, говорит, какой-нибудь философ, экономист, безответственный на радио КП, например. Приходит условный Делягин или там...
Нет, Делягин очень ответственный. Там Кашин есть.
Ну, Кашин, вот. Ну, неважно. Да хоть я, например, и можем себе рассуждать. А вот хорошо бы поддержать, выбрать регионов 25, их поддерживать... И дальше понеслись куда-то мыслью. Ну и черт с нами, как говорится. Мало чем мы рассуждаем, мыслители, так сказать. А когда это говорит член правительства, ответственный за экономическую политику, это все воспринимается совершенно дико. Значит, полстраны, услышав это заявление, прикидывают: опаньки, у нас же 80 регионов, значит, 20-25 поставят на хорошее... Удовольствие, да, и будут за них там бороться, а остальным что, ложись и помирай, мать, собирай-ка вещи, будем думать, куда нам из, ну, Забайкальский край точно не попадет в эти 25, скорее всего, куда нам из нашего Забайкальского края уезжать.
Ну, как обычно, в Москву.
В Москву, нет, ну, сейчас Решетников нам дал немножко больше вариантов, 20-25, но в любом случае министр экономического чего-то там развития. Он не должен был так рассуждать, потому что он уже министр, он уже не просто романтик-экономист, он должен очень... четко выбирать слова. Насколько я помню, уже несколько часов назад уже этот опять тоже растолковывали. Да нет, имелось в виду, что 20-25 будут приоритеты, но в остальных тоже никто не умрет. Мы будем там беречь, лелеять и так далее.
Но у нас же программа, что будет, Владимир Николаевич. Так что будет с регионами? Все же останется как есть, как вот нам пишут слушатели, говорят, да хрен ли вы обсуждаете, все как было, так и будет, вы такие-сяки.
Да.
Или реально пойдет развитие?
Да, вот очередная О, не понял, так провод был или нет в ставку Кайзера? Отвечаю, провода в ставку Кайзера не было. Хотя весь российский народ, разбуди его ночью, знал, что есть провод. И эта чертова немка, значит, сообщает все про наши позиции на фронте. Так вот, не было провода. Теперича,
значит, про развитие регионов.
Про развитие регионов, что будет. Я думаю, того, что было до сих пор в таких дозах, мне кажется, уже не будет. То есть сконцентрированность на Москве и немножко на Питере. Потому что, насколько я, опять же, наблюдаю за заявлениями всего высшего руководства, есть единодушный, как принято говорить, консенсус, да, что надо перекладывать часть и финансовых радостей в регионы тоже. И это не о том, что все вдруг просветлели и, значит, и поумнели резко. Да нет, просто озлобленность населения растет, а это все влияет на управляемость страны, да, на сепаратистские настроения,
если хотите. Ну вот, кстати, о сепаратистах, провокаторах мы поговорим. Да. Про первые такие коррупционные расследования, которые уже посыпались на новое правительство. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Вернемся к вам.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Разбираем, как устроена Россия, да и как мы жить будем дальше. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Вот плавно мы подойдем ко всем этим скандальным расследованиям про правительство, потому что из новых шагов есть еще один интересный такой, важный прям и мощный шаг. Вице-премьер и новый куратор строительного сектора Марат Хуснуллин сказал, что будем убирать все, что мешает строить. Он как раз-таки в Москве занимался стройкой, занимался и реновацией. Да. Уже сказал, по всей стране реновации не получится.
Да.
Николаевич, ну что, теперь как везде, как в Москве будет?
Ну вот у нас сегодня такой славный вечерок. Мы можем так, похоже, до 21 часа и разбираться в заявлениях нового правительства, которые требуют расшифровки, толкования, которые... Но сейчас вообще время такое нервное, да, турбулентное, и эти заявления, как правило, тоже вызывают самые широчайшие толкования. Вот он сказал, Хуснуллин, первое, что он сказал, будем заниматься инновацией, но он даже, как это, не инновация,
а... Цифровой экономикой.
Нет, вот это вот дома-то, когда старые сносят.
Реновация.
Реновация, да. Будем заниматься тоже уже к концу дня. Будем заниматься реновацией по всей стране. Но после чего он сказал, ну, вообще, по всей стране-то не получится, потому что столько денег, как у нас в Казани было и как в Москве, тем более в стране нету, непонятно, как ее, за какие деньги реновировать. И население страны опять охнуло, сказал, ну да, мы же про это и говорим, у вас там жиру бестись. И понеслось.
Ну, кстати, вот вообще страна удивлялась, думали, там в Москве все долбанулись. Почему они выходят на митинг, когда им обещают за старую хрущевку какую-то новую квартирку?
Ну да, все-таки было. И, кстати, да, тут нас спрашивают, я слежу за лентой, что мы опять в записи. Нет, мы не в записи, мы в прямом эфире.
Да, и у нас WhatsApp, Viber работают. +7 967 200 ровно 9702. +7 967 200 ровно 9702. Mm-hmm. А смелым телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Владимир Сунгоркин ответит на все. Ну и вот мы подошли вот через вот эту реновацию всероссийскую к такому заявлению. Как мать Марата Хуснуллина стала британской подданной? Это вот вышло...
Да, тоже страшно интересная история. У нас же в эти дни идут еще и волнами разоблачения нового правительства или там отдельных ярких его представителей. И вышли... Это тоже вот у нас сегодня такая тема, действительно, оправдывание, объяснение с народом и так далее нового правительства. И Хуснуллин, на мой взгляд, совершенно правильно сказал. И, значит, в чем его, собственно, обвинили? Что его мама британская подданная, руководит какой-то фирмой под британской юрисдикцией. Вот. И, значит, ну и вообще, в общем, погрязла в этих британских делах по самые ноздри и, значит, ворочает, значит, миллиардами под британской крышей. Вот. И он спокойно сделал заявление, что, граждане дорогие, мама моя живет, по-моему, там в городе Чистополе, если не ошибаюсь. В Британии она никогда не была, соответственно, она не британская гражданка. И все, что рассказывают про ее, значит, мохнатые такие дела, значит, с ворочением, это все чушь собачья. Ну, мне кажется, это несложно проверить, его яркое заявление. Я почему-то склонен ему верить в этом плане, потому что если мама никогда не была в Британии, то это легко же проверить. Я проверю Хуснуллина. В наше время вообще сложно что-то прятать. И это вот яркий пример того, что, с одной стороны, Хуснуллин правильно сделал, что объяснился, хотя в половине случаев, в 90% случаев, как бы есть такая всеобщая у начальства установка, не надо объясняться на всю эту клевету.
Теория...
Собаки лают, караван идет и так далее. Я считаю, когда миллионы людей посмотрели про британскую маму, значит, естественно, объясниться надо. Это, кстати, из той же серии, как ходят целые списки везде про то, что у нас все руководство страны, там, и плюнуть не в кого, все или гражданство, или вид на жительство имеют. Но при этом Путин же сказал на днях, что которые имеют вид на жительство или гражданство, или имели даже, значит, все свободны от государственной службы. Сейчас наверняка начнут проверять все это дело.
Ну, я сейчас, может, страшную вещь скажу. Да. А это разве хорошо, что не будет никакой связи у чиновников с заграницей? Ведь Петр вообще туда всех отправлял пожить, посмотреть, как там устроено, и чтобы они что-то новое набрали, мозги проветрили и уже здесь это внедряли.
Тут сравнение хромает, на мой взгляд. Одно дело, студенты поехали, студиозы, да, при Петре, так, по-моему, как-то называли, поехали и научились, и узнали, что ружья
кирпичом
не чистят в Англии. Левша донес эту мысль, по-моему, по-моему, не донес, он в больнице это прокричал и умер.
Это он нам вез. Дуракам.
Ну, как минимум, мы не чистим, да, сейчас кирпичом. Это одна история. А когда там проживают семьи, там у них замки, дома, ну, как минимум, это меньше угроза ядерной войны. Как постоянно оппозиция ржет и веселится, что, ну, вряд ли вы будете в Майами направлять ракеты. Ты знаешь, я был в Майами год назад, ездил на майские праздники, значит, на каникулы, и там целые улицы в самом шикарном районе Майами, по набережной мне показывают, это улица российских мэров, почему-то мэры очень удачливо оказались, правда, большинство из них беглые, в розыске, на них есть уголовные дела, но вот они либо сами там, либо кого еще в розыск не объявили, и кто еще, так сказать, деньги зарабатывает в каком-нибудь нашем, значит, городке там, Буйске. Жены, мамы сидят очень многих. Ну, все это ужасно, на самом деле, конечно.
Но тут не один Хуснуллин, потом про Мишустина, этот как в «Гарри Поттере», тот, кого нельзя называть, выпускает про него расследование. Ну, тайные миллиарды Мишустина.
Ну, Мишустин должен сам объясняться по этому поводу, но, понимаешь, когда мы только что обсуждали британскую маму Хуснуллина, я не исключаю, что и такая же британская мама у Мишустина, значит, за всем этим. Значит, смотрите, ну вот там он постоянно говорит, что вот он немного работал, Мишустин, в бизнесе, и вот сколько нахапал и так далее. Вы знаете, я вот... Сейчас меня отпинают наши слушатели за ужасный камин-аут такой. Значит, я с конца 80-х работал в бизнесе, да? И я точно помню, как раз тогда, когда примерно в те годы, когда и Мишустин начинал, да? Ну, он чуть позже начинал. Но, значит, давайте возьмем начало 90-х. Деньги, те, кто уходил в бизнес, те, кто имел мужество уйти и успешно уйти, у кого получалось, денег было дикое количество. Вот просто дикое количество. Дальше, с одной стороны, зарабатывали очень много. Сейчас ничего похожего на тот клондайк нету, да, это первое. А Мишустин занимался компьютерами. Это было самое выгодное. Тогда еще нефтянка и так называемые Норильские никели все эти не перешли в разряд таких денежных машин, да. И самое выгодное было компьютеры. Мишустин года два занимался компьютерами. Его партнером был Борис Федоров покойный. Я не знал Мишустина тогда, но я знал Бориса Федорова, который был партнером Мишустина, старшим партнером. Борис Федоров зарабатывал тогда в год, я могу это откровенно сказать, зарабатывал в год несколько миллионов долларов. Потому что мы с ним были хорошо знакомы, и примерно он не скрывал тогда. Ну, допустим, он зарабатывал в год 10 миллионов. 10 миллионов тех лет, я вам скажу, это примерно как 200 миллионов долларов сейчас. Почему? Покупательная способность была несопоставимая. Мне тогда предлагали купить дачу, как сейчас помню, в конце Советского Союза, дачу Людмилы Зыкиной, мне предлагали купить за 5000 долларов. Ну, вот сколько она сейчас стоит? Вся эта рублевка тогда стоила копейки по нынешним временам. Поэтому люди, которые тогда зарабатывали, вот сейчас это как бы тот же Навальный, о котором мне нельзя говорить, он там постоянно, ну, это же несопоставимо, это же невозможно, это же всего два года, бла-бла-бла. Слушайте, ну, тогда состояния делались, я не к тому сейчас меня начнут бить наши слушатели.
Может, большевики наряжаются.
Ты такой, да, ты мать-перемать. Я просто вам рассказываю информацию, как к ней относиться. Хотите, проклянем это дело, хотите, повесим их всех, значит, если будет разрешение от руководства страны, значит, и изменения в Уголовном кодексе. Но я к тому, что тогда деньги эти зарабатывали очень много и очень быстро. Те, кто попадал в точку. Например, компьютеры. А Мишустин занимался компьютером.
Я напоминаю, у нас есть WhatsApp, есть Viber, +7 967 200 97 02. Также телефон прямого эфира 8 800 200 97 02. Звоните, мы будем отвечать на ваши сообщения. Вот, Вадим Николаевич, тут уже полилось, что хотят крови, хотят расправ. Как вы тут про святые 90-е?
Святые 90-е, пусть прокурор нам объяснит. Ну и понеслось дальше.
Да, и мы с вами в следующей части после новостей поедем в Чувашию, поедем в Керчь, и вот там мы разберемся, почему так стали чиновников за хамство наказывать. Владимир Сунгоркин, Роман Голованов, после новостей с вами.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла заря. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Ну что, у нас тут в комментариях просят крови, просят расправ. Вот сейчас мы с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным поговорим о том, что происходит. Ну, еще раз напомню для всех. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, спорьте, ругайтесь там с предложениями, с критикой для вас.
Ну, и WhatsApp, и Viber. То ли над нами, то ли они шутят, то ли всерьез. Вот когда мы Родину защищали кровью харкая, они страну грабили. Ну... Буржуи недорезанные. Ну, как я вас?
Ну, слушайте, может быть, может, человек правда где-нибудь на войне
знаете,
был.
Может тут... быть, я не знаю, кто он пишет, но какое-то массового в это время массового движения по защите Родины не наблюдалось. Люди выживали, кто как умеет, кто как знает. Кто-то, безусловно, воспользовался своим знанием, да? Кто-то воспользовался своим опытом. Ну, случилось то, что случилось.
Вадим Николаевич, ну вот вообще удивительную историю мы тут наблюдали в эти дни с Чувашией. Сначала глава Чувашии Михаил Игнатьев сказал, надо мочить неугодных журналистов, извинился за это. Но вроде такого скандала громкого не было, а потом он на святое покушается, заставляет офицера прыгать за ключами от новой машины. Тут сразу же выступает Турчак, говорит, из партии выгнать Ревенко, из партии выгнать там Поклонская, вообще посадить, все проверить. И в итоге указ Путина, и на его место приходит новый человек, Олег Алексеевич Николаев.
Здесь много, в этой истории много интересного, много знакового и много по разделу, что будет, да, или что нового происходит, что приближается. Вот смотрите, на самом деле... вот эти шутки юмора, я бы сказал, типа поднял руку. Он еще высокий, он же, я с ним немножко знаком, он у нас бывал в редакции, он дядька высокий, он под 2 метра, такой худощавый высокий. Значит, поднял эти ключи, тот машинально, видимо, подпрыгнул. Кстати, за что ему офицеру потом вломили по линии министра МЧС Зиничева, который сказал, ты что прыгаешь вообще, ты должен был развернуться. Ну, вот это... Сложно вот так среагировать, это же все на уровне автоматизма. Значит, вот это, ну, я считаю, шутка неудачная, дурная, какая угодно. Ее бы несколько лет назад никто бы не заметил. Ну, начинается новое время. Путин много раз говорил, ребята, уважайте население, прекратите изображать из себя, значит, барство, да, дворянство новое. Ведите себя пристойно. Ну, этот в Чувашии, значит, губернатор...
Но он первый просто попадает под раздачу.
Нет, он уже не первый. На уровне губернатора. Пожалуй, первый. А вот помнишь, до этого одна там про макарошки сказали,
ее из
сняли.
Саратова министр.
Да, из Саратова, из Иркутска тоже что-то там про какое-то быдло порассуждало.
Да.
Из Иркутской администрации областной по поводу тех, кто под наводнение попал. И
что
там
приходят все драные, рваные, быдло одно. Да,
значит, в Свердловске, в Екатеринбурге, девушка, которая сказала, вас не просили рожать. То есть
сегодня это продолжение. В Керчи глава администрации приходит к
глава
блокадникам. Да, приходит к блокадникам и выдает вместе там с грамотой пирожок с мясом. Ну, то есть намек, вы там голодали, вот поешьте.
Ну, да. Ну, может, она хотела как красившее. Это я просто не видел эту душераздирающую сцену. Ну, так вот. И вот, наконец, значит, в наши тятя-тятя, наши сети притащили целого губернатора, да? Он же перед этим ляпнул насчет того, что журналистов надо мочить, ну, плохих журналистов. Он, кстати, хорошим журналистам, по версии чувашского губернатора, говорил, что надо мочить плохих журналистов, которые вот тут клевещут и так далее. Вот. И вот это все как-то собралось в одно. Это такой очередной, как я это понимаю, это как очередной сигнал со стороны московской власти. Это, кстати, сигнал, за которым стоит и забота о безопасности власти. власти, что, ребята, прекратите, здесь вам не тут, как сказал кто-то когда-то. Значит, настала другая эпоха. Будьте осторожны со всеми вашими шутками-прибаутками, значит, и с невоздержанностью в словах. И я думаю, это очень здорово в итоге, потому что, да, в итоге вы там сняли из партии, как в старину, партбилет на стол, значит, а потом его сняли из губернатора, что существенно. Я думаю, это очень правильно, потому что это такой важный сигнал, значит, этим всем чиновничеству, что ребята, ку-ку, будьте, ну, будьте
повнимательнее. Есть куча чиновников, которые там могут воровать, могут что угодно делать, и их не замечают до одного момента, когда вот этот вот щелчок откуда-нибудь от Турчака или от Ревенко не придет, и все сразу же стаей, ордой на него кидаются, начинают пинать, бить ногами
по копчику. Ну, здесь примерно так, да, так выглядело, да. Ну, ты знаешь, когда... И все-таки это не самый плохой конфликт, когда они все как бы в борьбе за хорошее начали его ставить, то, ну, не самое плохое это конфликт. Но я бы добавил еще интересную деталь, которая знаковая. На его смену пришел не правоверный труженик из «Единой России», а пришел человек, который был вторым в предыдущей гонке. Он представляет такую, ну, сильно в кавычках, но оппозицию, да, «Справедливая Россия». Да. И вот этот второй парень, он сейчас возглавил Чувашию, и это очень интересный, так сказать, интересный случай, что пришел неправоверный и неприезжий там какой-нибудь, там, как мы любим, значит, черт знает откуда, что приехал в эту несчастную Чувашию, а пришел человек, который претендовал в предыдущих сериях в ходе выборных кампаний на лидерство. Это вот второй интересный знак. Я бы еще сюда добавил, если рассуждать про новые, так сказать, чудеса в этой сфере, в сфере властного пиара, это 5 или 6 полицейских, арестованных по делу журналиста Голунова, которому подсунули наркотики. Да? Вот долго власть сопротивлялась. С наркотиками история чуть ли не августовская, по-моему, да?
Летняя, давайте так скажем.
Да, августовская-сентябрьская, скажем так. И потом как-то замяли, система вся эта, значит, спрятала их. Нет, все-таки их арестовали, задержали. Это очень важно, потому что вот только такими вещами, как с чувашским губернатором, как с 6 этими полицейскими, только так можно останавливать некий беспредел. Вот сейчас, я тебе уверяю, сейчас в любом отделении полиции, в любом городке, значит, уже знают, что просто так лучше не баловаться. Раньше же это было повально. Надо план выполнить, деньжат заработать. У всех есть этот пакетик, у полицейских пакетик какой-нибудь дури, который... Он же вот такой маленький. Подсунули за шкирку, и потом ходи, доказывай, что ты не верблюд. Или значит, плати. У меня есть знакомые, которые платили, значит, деньги, уж дело темное, за дело, не за дело, но вот так детей, что называется, своих отмазывали. Я даже нечаянно узнал таксу. Знаешь, сколько вот у меня знакомые, они в Москве заплатили $10,000 за то, чтобы было закрыто дело, вот по этому пакетику, по пресловутому. Я не знаю, действительно ли был пакетик или подсунули. У меня подозрение даже, что пакетик был. И вот, значит, дочка этих моих знакомых, она вот в такую историю попала. 10 тысяч, и все тихо, спокойно.
Но это же время все равно не закончилось, все равно так продолжится.
Ну, вот у нас часто очень идет такая пикировка со слушателями, вот здесь и в сетях тоже, что типа, да ничего не меняется, да все как всегда. Нет, меняется, нет, цивилизованность возникает и так далее. Там,
подумаем, кстати, вот слушатели,
долгий, трудный процесс.
У нас уже звонок... Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нам дозвонился Вадим из Самары. Вадим, здравствуйте.
У нас Вадим из Самары завсегда. Ты мне постоянно говорит, звонило 500 человек, а проникает все равно Вадим из Самары. Да. Там... Здравствуйте, Вадим. Да.
Тайный ключ Вадим, есть.
Мы просто с вами, Вадим, по-моему, третий раз с вами в своей истории разговариваю. Да, здравствуйте, Вадим.
Так сказать, есть два небольших комментария к деятельности нашего руководства, а именно первое. это половинчатое решение по поводу создания чрезвычайной комиссии по вот этому самому вирусу. Я говорю не совсем точно ее официальное название.
Ну да.
Вот. Так вот, значит, в чем ее половинчатость? А половинчатость заключается в том, что там только одни руководители и нет прямых специалистов, которые бы конкретно могли бы скорректировать ту или иную инициативу в конкретных практических вариантах. То есть что это получается? Это получится так, что приняли какую-то инициативу, она не очень эффективно работает, пока до верха чего-то дойдет, а здесь нужна именно оперативность. Поэтому я предлагаю немедленно включить туда 2-3 эпидемиологов, хороших специалистов, инфекциониста, и по возможности, если это есть возможность такая, это иммунолога. С тем, чтобы были очень
четкие... Вадим, ну все, спасибо. Но все-таки мы немножко дебилизуем нашу власть. Я уверен, что все
Это просто фронтмены такие, там уже все есть.
Просто есть официальный уровень, когда... Сегодня, по-моему, был доклад о официальных мероприятиях. Естественно, его делала Голикова по должности. Но она же там рассказывает, что на самом деле, по-моему, в Новосибирске работает огромный коллектив по выработке этой вакцины. Значит, я сегодня еще встречался с главой РЖД Белозеровым.
Ну, вот Владимир Николаевич, а давайте вот эту оставим на следующую часть.
Это
вот
тоже про вирус,
расскажем, да. Помрем мы от этого вируса или нет, потому что будет, самое главное, жить-то мы будем или нет. Владимир Сунгоркин, Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber нам пишите, мы вам отвечаем.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст @phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии!
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
А теперь к самому важному. Вообще мы выживем, потому что на нас идет какой-то смертельный вирус из Китая. Что это такое, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
Да, я думаю,
ну и я, Роман Главин.
Да, я думаю, мы выживем, потому что угроза этого вируса не в том, что, значит, людей как косой, значит, вымирает человечество. Просто это новый вирус, чьи характеристики пока непонятны, чьи способности. Вот и все. Но человечество, к сожалению, ежедневно, ежечасно, ежеминутно и даже ежесекундно умирает от огромного количества известных вирусов, от пневмонии, от гриппа и так далее по списку. Поэтому вся вот эта огромная озабоченность реальная, которая существует, она и все эти комиссии, и все эти мероприятия, сегодня закрыты границы России, там с той стороны, с востока, значит...
Но это так, как закрыто, это фиктивно, мне кажется. Потому что самолеты все равно могут лететь, в Пекин все равно можно доехать.
Тем не менее, все, что можно будет делаться, там же есть некие графики, которые специалисты строят, при которых пик этой угрозы возникнет где-то, по-моему, в районе 10-15 февраля, после всех мероприятий, а потом он пойдет на спад, потому что мероприятия эти все скажутся. Так вот, про РЖД и про иммунологов и так далее. Вот сегодня глава РЖД, я думаю, небольшой секрет, он просто рассказывал, что какое огромное количество людей выходит сейчас проверять температуру, симптомы по линии только РЖД, чтобы в приграничных районах, чтобы, значит, вылавливать. И там такая, ну, трагикомичная ситуация по ходу этой работы. Значит, вылавливается огромное количество заболевающих людей. Ну, то есть такая профилактика, вовсе не связанная с этим вирусом, а просто огромное количество людей, которые не подозревали, что они болеют, а их уже врачи говорят: слушай, ты что здесь слоняешься вообще? У тебя же пневмония, или у тебя грипп, у тебя ангина, у тебя бронхит. Вот это вся история. Давайте у нас немножко осталось пробежаться по вопросам, которые сыпятся сюда.
Ой, тут первое сообщение. как раз про бизнес. Вот такая
давай вот отсюда. Вот, как наказали Варсобина за крымский материал? Никак не наказали.
Еще и похвалили, и там
похвалили,
премию дали.
Дали премию за прекрасный материал. Не знаю, откуда идет это. Что с расследованием Свердловской прокуратуры по группе Дятлова? Свердловская прокуратура, в принципе, основную часть работы провела, и у них есть свои выводы. Мы даже стали готовить пресс-конференцию в «Комсомольской правде» по итогам работы Свердловской прокуратуры по группе погибшей Дятлова. Но смена генпрокурора немножко это, видимо, сейчас отдалит.
Ну и тут важно, у нас книга есть про перевал Дятлова, можете ее покупать, и все прочтете.
Там наша версия, не версия прокуратуры. Когда Платошкина выбросить из сетки, пора уже ему отправиться к Шевченко. Ну вот наш народ сейчас, как только я оглашу, что пора Платошкина из сетки выбросить, тут же набегут фаны, фан-клуб Платошкина
и
предложат выбросить нас с вами. Скажешь, когда вы Сунгоркина с Голованом выбросите вообще? Свободу Платошкина, да.
Так, что тут Жириновского еще? Тоже нужно
Жириновского
отозвать.
Жириновского надо, он там ходил, барствовал. Ну, Жириновский, да, колоритный.
Слушайте, в школе ездили в Госдуму, специально ждали, что там Жирик даст.
Ну, Жириновский же сверхпопулярный. Это не мы его создали в студии радио или телеканала. Жириновский сам себя создал, и его любят. И вот с этим надо считаться. Почему с Марданом ведущая Фридрихсон? Есть Кочнева и другие нормальные ведущие. Что за блат? Зачем так портить передачу? Я передам Мардану. Он посмеется, думаю. Ну, слушайте, ну, есть Кочнева нормальные ведущие. Ну, ради бога,
отличная
мы рады
ведущая.
За них. Да.
Так, почему удивляет?
Сейчас, в Чечне война была, кровь рекой текла, Сунгоркин бабло поднимал. Ну, вот святое обязательно. Это самое. Слушайте, я бывал в Чечне, значит, бывал, помогал строить социализм в Мозамбике, воюющем в свое время в провинции Нампула, на реке Лимпопо и так далее. В общем, ну, одно другому, в принципе, не мешает. В общем, а вы вот, интересно, вы тоже там кровь проливали или какой-то Чечне?
Владимир Николаевич, об этом мы обо всем тоже поговорим в программах «Что будет?» четверг, 8 вечера.
Задолбал, тоже, да.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Ну, а теперь, ну,
руки
про деньги же пошло.
Платошкина,
капитал,
да.
Ляпис Трубецкой.
Да.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Yeah.